эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Как складывалась политическая жизнь в Грузии за несколько недель до получения статуса кандидата в Евросоюз и окончания 23-го года? Прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия запросила смертную казнь для троих обвиняемых по делу об убийстве на Сухумской набережной. Грузинская экономика развивалась в ритме евроинтеграции, но и с учетом российских процессов. Эти материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, вводящий новые гарантии для президента республики, в том числе после его отставки, и ужесточающие требования для кандидата на этот пост. Документ, в частности, дает пожизненное право неприкосновенности бывшему президенту и членам его семьи. Согласно тексту, бывший глава государства не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением полномочий. Закон дает право президенту после отставки стать делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Верхней палаты. Палаты парламента. Ему назначается пожизненное пособие в размере зарплаты действующего президента, гарантируется медицинское обеспечение президентского уровня, государственная охрана, право пользоваться помощниками и с доступом к правительственной связи. Госдепартамент США отверг сообщение СМИ о том, что Вашингтон хочет, чтобы Украина изменила свою стратегию в отражении российского вторжения. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на официального представителя ведомства Мэтью Миллера. В декабре журнал «Политико» рассказал со ссылкой на анонимные источники, что от Киева требуют, чтобы Украина перешла к обороне, отказавшись от идеи полного освобождения территорий. Отвечая на просьбу прокомментировать публикацию, Миллер ответил: «Нет, это неправда». В Белом доме, в свою очередь, прокомментировали публикацию «Нью-Йорк Таймс» о том, что Путин подает сигнал о готовности к переговорам о прекращении войны. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не видит у российского президента такого интереса. «Он точно не ведет себя как человек, который хочет переговоров», — заявил Кирби. Чиновник подчеркнул, что Вашингтону требуются дополнительные средства для поддержки Украины. В октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса бюджетный транш в размере 106 миллиардов долларов, который включает 61-миллиардную помощь Киеву. Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий принимать в российское гражданство иностранцев, воюющих на стороне России в ходе вторжения в Украину. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Согласно указу, гражданство получат иностранные граждане, которые заключили контракт на службу в армии или воинских формированиях в период российского вторжения. Гражданство смогут также получить ближайшие члены семей участников войны. На гражданство России также могут претендовать иностранцы, которые уволились из российских вооруженных сил в период войны по состоянию здоровья по истечению срока контракта по достижениями предельного возраста или же в связи с прекращением действия военного положения. Российские хакеры по меньшей мере полгода имели доступ к внутренним системам крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар». Об этом Reuters рассказал руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. В декабре оператор на несколько дней фактически остановил работу. Без связи остались примерно 24 миллиона пользователей «Киевстар», в том числе банкоматы и торговые точки. Мобильная связь используется в военной технике.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия могла закупить Северной Корее баллистические ракеты и пусковые установки на них. Москва усилила попытки получить такое оружие у Ирана. Об этом со ссылкой на анонимных американских источников сообщает Wall Street Journal. По данным издания, КНДР уже начала поставки российским военным. О каких именно системах может идти речь, в публикации не говорится. В ноябре южнокорейское агентство Ренхаб сообщало со ссылкой на высокопоставленного представителя комитета начальников штабов, что Пхеньян мог поставить Москве тактические ракеты малой дальности. Правящая партия не планирует создавать рабочую группу в грузинском парламенте, которая бы занялась вопросом исполнения 9 приоритетов, выданных Грузии Брюсселем вместе со статусом кандидата в Евросоюз, утверждают в части оппозиции. Член партии «Лело» Григор Гигелия считает, что грузинская мечта вовсе не планирует проводить соответствующие реформы.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск, простите, регионального выпуска не будет. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Конец 2023 года был крайне напряженным для Грузии. Провалившийся импичмент обострил поляризацию. Томительное ожидание в преддверии окончательного ответа Брюсселя по статусу кандидата в ЕС усугубилось тревожными событиями. Грузинская мечта сближается с венгерским лидером Виктором Орбаном, который блокирует вопрос Украины, а в Абхазии и в Южной Осетии жертвами насилия местных и российских силовиков становятся двое граждан Грузии. Как складывалась политическая жизнь в стране за несколько недель до получения ею статуса кандидата и окончания 2023 года, рассказывает Мзия Парисишвили.
Провалившийся 18 октября в парламенте импичмент президента Саломы Зурабишвили не остановил лидеров правящей силы от попыток углубить поляризацию, маргинализировать президента, а вместе с ней и оппозицию. Премьер-министр Акли Гарибашвили делал это, даже находясь в Брюсселе. После выступления на форуме Global Gateway он обвинил оппозицию в измене, заявив, что она работала против получения страной статуса кандидата в члены Евросоюз.
А президенту
Саломе Зурабишвили пример предъёк очень грустное будущее в рядах радикальной оппозиции. Было от власти еще одно грустное сообщение для президента. В конце октября генпрокурор Ракли Шутадзе заявил, что дело 4-летней давности о возможном превышении полномочий президентом при помиловании 3 заключенных еще не закрыто. Встречи президента с женщинами-оппозиционерами в правящей партии расценили как часть плана Зурабишвили возглавить оппозиционное объединение на предстоящих парламентских выборах 2024 года. Сама Зурабишвили уходила от прямого ответа на этот вопрос, но продолжала публично критиковать представленных большинством мужчин депутатов грузинской мечты. Эпитет «маленькие мужчины», которым Зурабишвили их наградила, не раз приходил на помощь женщинам-депутатам из оппозиции, чтобы отбиваться от коллег противоположного пола из властной партии, которые дискриминировали их, зачастую переходили все нормы этики, и происходило это в прямом эфире. Так, 31 октября на пленарном заседании, транслируемом в прямом эфире, общественность стала свидетелем нецензурного и оскорбительного выпада главы комитета по вопросам обороны и безопасности Иракля Берая против своего заместителя, оппозиционного депутата Теоны Акубартия. Неподобающей лексикой, обвиняя в аморальности женщину-оппонента, депутат Берая отреагировал на критику Акубартия по поводу того, что он отказался разработать резолюцию, осуждающую планы России построить военно-морскую базу в Ачамчире. Акубардия подвергла критике факт отсутствия депутатов грузинской мечты в зале парламентского заседания НАТО, когда там 9 октября принимали аналогичную резолюцию. Тогда и пригодились Акубардия слова президента о маленьких мужчинах. То, что сегодня Иракли Берая позволил себя, нельзя назвать мужским поступком. Так ведут себя маленькие мужчины, и потому позволяют, чтобы такое происходило в этом парламенте. Это меня не заставит замолчать, когда речь идет об оккупации нашей страны. Я не буду молчать, когда член вашего правительства присутствует на обеде с Путиным и не решается встать и выйти из зала, когда он выступает с речью. Вы не заставите нас замолчать такими грязными методами. Теона Акубардия имела в виду присутствие вице-премьера министра экономики Левана Давиташвили на банкете форума «Шелкового пути» в Пекине, где выступал российский президент. Увидев, что грузинская мечта не осудила однопартийца Берая за недостойное поведение, вечером того же дня на это отреагировала президент Саломе Зурабишвили. Она назвала ситуацию сюрреалистичной. В тот день правящая партия старалась протолкнуть новый закон, запрещающий СМИ транслировать непристойные речи, что оппоненты и правозащитники расценили как очередную попытку власти ограничить свободу слова.
Я
считаю, что это совершенно неприемлемо. Это позорно для грузинства, Грузии, грузинского парламента. Я не знаю, какой закон, кто должен принять по борьбе с непристойностями. Если это непристойные слова, то я не знаю, что это такое. Недоумевала в своем видеообращении президент. Диаметральной противоположностью отличалась риторика Саломы Зурабишвили, лидера грузинской мечты, и в адрес европейских партнеров. Наглядным примером стала реакция грузинских лидеров на ежегодное послание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайен 13 сентября в преддверии оценки Еврокомиссии по вопросу статуса кандидата. В Тбилиси обратили внимание на то, что фон дер Лайен, касаясь темы расширения Евросоюза, четко назвала Украину и Молдову, а говоря о Грузии, лишь отметила европейские устремления грузинского народа. Некоторые даже посчитали знаком недовольства паузу и вздох главы Еврокомиссии, которые она сделала перед тем, как произнести слова о Грузии.
The future of Ukraine is in our union.
Будущее Украины в нашем союзе, будущее Западных Балкан в нашем союзе, будущее Молдовы в нашем союзе. Я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии. Президент Саломе Зурабишвили сразу после выступления поблагодарила фон дер Лайен за упоминание Тбилиси, заверила со своей страницы X, что Грузия полна решимости преодолеть трудности и к концу года присоединиться к Украине и Молдове в качестве страны-кандидата и стать неотъемлемой частью европейской семьи. Спикер парламента Шалва Папуашвили ровно наоборот менторским тоном стал указывать Брюсселю на ошибки, подталкивая общественность к мысли о несправедливой политике Евросоюза по отношению к Грузии. К сожалению, в прошлом году Евросоюз принял ошибочное политическое решение, когда обделил лидирующую страну и не предоставил ей статус кандидата. Естественно, это послание не только грузинскому народу, но и тем, кто не является доброжелателем Грузии. Мы ожидаем, что Евросоюз еще раз задумается о том, что ему предстоит принять важное политическое решение. Ближе к 8 ноября, когда Еврокомиссия должна была обнародовать свою оценку по выполнению Грузии 12 рекомендаций для получения статуса, грузинская мечта усилила антизападную риторику, стала обвинять вместе с оппозицией и гражданским сектором посольство США в Грузии и организацию при Госдепе USAID в том, что они способствуют радикалам в организации смуты и даже госпереворота. Все это происходило на фоне наращивания экономических связи с Россией и заключения договора о стратегическом партнерстве с Китаем. Ожидание ответа от Еврокомиссии 6 ноября было омрачено и фактом убийства российскими пограничниками Тамаза Гентури, жителя села у разделительной линии Кирбале. И поэтому 8 ноября, услышав завершающие слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайен, почти вся Грузия вздохнула с облегчением. Комиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата, но с пониманием того, что правительству необходимо провести ряд реформ. С упоминанием о том, что в Грузии беспрецедентное количество сторонников евроинтеграции, по соцопросам таких 87%, она начала оглашать решение ее ведомства. О Грузии. Еврокомиссия полностью поддерживает искренние европейские стремления подавляющего большинства граждан. Это должно быть учтено правительством. В своей короткой речи Урсула фон дер Лайен отметила, что власти должны начать сотрудничать с оппозицией. Теперь Грузии предстоит вместо прошлогодних 12 рекомендаций выполнить 9. Но все основные тяжелые для власти вопросы перекочевали из прошлогодних заданий. Это и деполяризация, и деолигархизация, и реформа судебной и избирательной систем, и независимость госинститутов. А главное, что в гражданском секторе оппозиции считают самым важным, обязательство провести парламентские выборы выборы в 2024-м максимально справедливо и прозрачно. Премьер-министр Иракли Гарибашвили назвал 8 ноября историческим днем и забыл поблагодарить за это Бидзину Иванишвили.
Этого не было бы, не случилось бы, если бы Бидзина Иванишвили не совершил тот исторический перелом вместе с его командой «Грузинской мечтой», которая продолжает это большое грузинское национальное дело.
Упоминание премьером имени Иванишвили в оппозиции сочли очередным доказательством того, что и в будущем его теневое влияние на госструктуры не уменьшится. Это победа не Бидзины, а грузинского народа, поправлял властей в тот день лидер нацдвижения Леван Хабеишвили. Грузинский народ выиграл первый раунд у российского олигарха Бидзины Иванишвили. Разделила радость грузинским народом и президент Саломе Зурабишвили, пригласила всех к своей резиденции, ко дворцу Орбелиани, чтобы вместе отметить этот важный день. Там же Зурабишвили протянула руку деполяризации премьеру Гарибашвили. Завтра я направляюсь в Париж. Где я должна участвовать вместе с Шарлем Мишелем на дискуссионной панели по теме кризисов и конфликтов. С учетом того, что там будет и премьер, у нас обоих может получиться показать пример деполяризации. Администрация же правительства ответили, что президент не обращалась за разрешением на зарубежный визит. Так глава правительства Гарибашвили и «Грузинская мечта» не прошли первый тест на деполяризацию. Оба грузинских лидера по отдельности встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне заявления представителей «Грузинской мечты» о том, что Зурабишвили президент самозванка. Но в том же Париже президент Зурабишвили нанесла сокрушительный удар по «Грузинской мечте». В интервью французскому «Ле Монде» она впервые назвала Бидзину Иванишвили олигархом. Сегодня у грузинской политики нет другого олигарха, кроме Иванишвили. Ответ на вопрос о деолигархизации, я думаю, кроется в предстоящих выборах, заявила президент и еще раз назвала Иванишвили олигархом с русским менталитетом. В оппозиции были рады услышать такое от президента. Тем не менее, в нацдвижении стратегии Агмашенебели, объединившихся к выборам 2024-го на платформу победы, заявление Зурабишвили все равно сочли половинчатым, а действия непоследовательными. На это указал депутат стратегии Агмашенебели Паата Манчкаладзе. У президента есть прогресс в этом направлении. Аллилуйя. Мы давно призывали ее перестать говорить полуправду. Хорошо, что президент наконец-то упомянула о том, что главная проблема и вызов для страны – это олигархическое правление Иванишвили. Но Иванишвили не только олигарх. Он фактически неформальный правитель. Он захватил власть. А если она искренне хочет деполяризации, пусть вместо протянутой руки премьер-министру помилует Михаила Саакашвили. И хотя представители грузинской мечты часто напоминали президенту о ее 1% рейтинге после ее открытого противостояния с партией власти, ее рейтинг как проевропейского лидера стал расти. Грузинские наблюдатели даже заметили в ней потенциал, позволяющий выступить в роли объединителя вокруг себя третьей политической силы, альтернативного выбора для грузинских избирателей, которым опостылели и грузинская мечта, и бывшая партия власти нацдвижения. Саломе Зурабишвили 9 декабря решила присоединиться к проевропейскому мероприятию, организованному гражданским сектором, маршу под названием «Твой голос Евросоюзу». Конец шествия на площади Европы в Тбилиси с просьбой к европейским лидерам предоставить 14 декабря статус кандидата в Евросоюз Грузии развернули огромный флаг организации. В грузинской мечте отказались присоединяться к этому маршу, продолжая утверждать, что оппозиция, президент и НПО выступают против предоставления Грузии статуса кандидата. Депутат парламентского большинства от силы народа Гурам Ачарашвили нашел повод для иронии, намекая на то, что президент Зурабишвили любит утренние пробежки и выгуливать собаку. Он сказал:
Зурабишвили хорошо бегает, может присоединиться к этому маршу. Она физически хорошо бегает, а так ее присоединение ни к чему и нигде не будет иметь смысла. Хотят на месте, пусть маршируют, хотят с начала и до конца Тбилиси, это не имеет значения. На это будет только забавно смотреть, а дело для евроинтеграции делаем мы.
Из уст депутата «Силы народа» Мачарашвили слова о приверженности евроинтеграции звучали, мягко говоря, неубедительно. Это его партия «Отросток мечты» стала главным рупором в антизападной риторике. Часто переходя за рамки этики, депутаты из этой партии писали публичные гневные письма послу США, теперь уже бывшему Келли Дегнан. А главное, именно партия Мачарашвили инициировала в марте законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный российскому закону об на агентах, резко ограничивающему права СМИ и гражданского сектора. Усердное проталкивание грузинской мечты данного законопроекта спровоцировало массовые акции протеста. Власти тщетно пытались разогнать несогласных граждан силовыми методами, но были вынуждены отозвать скандальный неевропейский законопроект. Символов тех мартовских протестов и приверженности грузинского народа европейским ценностям для западных партнеров стала сотрудница мэрии Тбилиси Нана Малашхия, женщина, не выпускающая из рук флаг Евросоюза под водометами спецназа. 9 апреля президент Зурабишвили наградил ее орденом чести. Участниками тех протестов большей частью была молодежь, не представляющая ни одну политическую партию. Тем не менее, грузинская мечта во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили попытались демонизировать проевропейскую часть грузинской молодежи, обвиняя ее в связях с оппозицией, именуемой ими радикальной. В воскресном эфире ТВ и Меди 12 марта Гарибашвили сравнил их с сатанистами.
Кто начал насилие? Это молодежное крыло нацдвижения, мы все знаем их поименно. Я видел фотографии некоторых из них, был ошеломлен. Несколько молодых людей были в форме каких-то сатанистов. Их задачи были хаос, сохранение постоянной дисциплины, мобилизации, смута. Ради этого, возможно, они могли бы убить несколько молодых людей.
Даже после мартовских акций грузинская мечта не оставляла попыток протолкнуть законопроекты, ограничивающие фундаментальные свободы. Так в октябре депутаты большинства инициировали поправки к закону о собраниях и манифестациях, запрещающие сооружать палатки и другие конструкции во время митингов. Депутаты большинства объяснили эти ограничения необходимыми реагировать на сообщения СГБ о разоблачении планов гражданских активистов по организации, финансируемой извне революции. В то же время гражданские активисты, оппозиция, народный защитник, а потом и Венецианская комиссия вместе ОБСЕ расценили эти поправки как ограничение гражданских свобод. Возмущение оппозиции вызывало и то, что парламентское большинство и после насильственной гибели еще одного гражданина Грузии Темура Карбая на этот раз в Абхазии, не захотела принимать осуждающую Россию резолюцию. Кроме этого, за считанные дни до окончательного ответа Европейского совета по статусу кандидата, грузинская мечта решила направиться в Будапешт, несмотря на то, что венгерский премьер Орбан блокировал вопрос дальнейшей евроинтеграции Украины. Мечта говорила, что Грузии такое не грозит. И даже 14 декабря, когда лидеры 27 стран Евросоюза сказали «да», и Грузии был предоставлен статус кандидата, лидеры грузинской мечты не захотели этот праздник превращать в общенациональное достояние и тем более отмечать в этом процессе важную роль Украины. С подачи премьер-министра Ираклия Гарибашвили и остальные представители правящей силы решили, что эту победу не стоит делить ни с президентом Зурабишвили, ни с оппозицией, ни с гражданским сектором.
Мы не стали прыгать на одной ноге, не стали на колени, а мы твердо и достойно добились этой победы.
Говорил Гарибашвили 15 декабря на праздничном мероприятии по случаю получения Грузии статуса кандидата, за которым президент Саломе Зурабишвили наблюдала из толпы простых граждан, пришедших на площадь свободы. Грузинские мечты решили, что она и так наговорила много чего, саботируя процесс получения статуса, и ей не место рядом с ними на сцене. Не было шансов у власти на примирение с оппозицией. Грузинская мечта об оппозиции упоминала только со словом «радикальная оппозиция грузинскую мечту» именовала российской русской мечтой, продолжая обвинять оппонентов в саботаже, в желании устроить в стране переворот. Партия власти решила не брать тайм-аут даже в первые дни после получения статуса кандидата, которое совпало с приближением новогодних праздников. 26 декабря, в день, когда правительство грузинской мечты обнародовало план действий по выполнению 9 еврорекомендаций, обязуясь там же широко вовлечь в процессе оппозицию и профильные НПО, спикер парламента Шалва Папуашвили снова заговорил о планируемой некими силами дестабилизации в стране уже в 2024-м. Бороться с дезинформацией против грузинских властей стало главным поручением Папуашвили грузинским послам на ежегодном амбассадориале, куда, кстати, снова не позвали президента Саломе Зурабишвили.
Наступающий год будет тяжелым. Учитывая важные парламентские выборы, ожидаем широкомасштабных кампаний дезинформации и ложных нарративов, провокаций, беспорядков и нестабильности, попыток создать неверное восприятие. В этом процессе важна будет современная и надлежащая коммуникация с международными партнерами, а также развитие тесных связей с ними.
Спикеру парламента первым ответила лидер фракции нацдвижения Тина Покучава. Шалва Папуашвили успокоится и подготовится к переходу в оппозицию. В 2024-м обязательно сменится власть. Грузинский народ как добился статуса кандидата в Евросоюз, так и выпроводит российскую власть грузинской мечты. А следующая коалиционная демократичная проевропейская власть начнет процесс переговоров с Евросоюзом. За 4 года наша страна станет членом Евросоюза. Так что Шалва Папуашвили пусть спокойно дожидается этого момента. Депутат из партии «За Грузию» Бекали Луашвили недоумевал, как можно поручать послам работать с западными партнерами против дезинформации, когда сама грузинская мечта дезинформирует, утверждая, что некая глобальная партия войны при содействии радикальной оппозиции НПО хочет в Грузии открыть второй фронт. Ни ради будущей конструктивной работы, ни в подтверждении правдивости обнародованного правительством плана депутаты грузинской мечты не стали смягчать слова спикера Папуашвили. Депутат Иракли Зарку утвердил журналистам, что к парламентским выборам все так и будет. Смута, заказные статьи, фейки и все от них, от оппонентов.
Мы, грузинский народ, готовы противостоять этим неудачникам правды, работы и результатам. Как сейчас, когда они замолкли в кустах.
Заркуа продолжил травлю депутата из Лелу Саломе Самадашвили.
Что им закажут, то и делают, им наплевать. Вот как можно объяснить все это Самадашвили? Как можно поверить, что она обрадовалась статусу кандидата?
Один из лидеров Лелу, Иракли Купрадзе, выпады власти объяснил так.
Они преступно относятся к демократической атмосфере Грузии и собираются проводить выборы под пропаганду насилия и влиянием России.
И в обнародованный план Купрадзе особо не верит, ведь правящая партия на протяжении всего года утверждала, что Бедина Иванишвили – меценат, а олигархов следует искать среди оппозиции, в том числе в Лело. С осторожным оптимизмом отнеслись к правительственному плану и в профильных НПО. В нем не вычитали готовность власти учесть рекомендации Венецианской комиссии по укомплектованию ЦИК. Не чувствуется и готовность правящей силы распрощаться с клановостью в судебной системе. Тем не менее, глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури все-таки нашла, за что зацепиться в этом плане. План такой общий, что в него может войти все и ничего. Определенно нельзя сказать, что власти собираются делать, хотя обнадеживает то, что в этом плане у них написано, что они учтут рекомендации Венецианской комиссии по антикоррупционному бюро. Будут ли власти следовать этому плану по выполнению таких конкретных вопросов, мы узнаем уже в начале года, где-то в марте. По этому же плану, уже к концу декабря 2024-го грузинская мечта должна приступить к началу диалога с Брюсселем по вступлению в Евросоюз, но все это пока выглядит как предвыборное обещание. Выполнение 9 заданий Брюсселя для начала диалога по вхождению в Евросоюз стало частью предвыборной кампании и для оппозиционных партий. Если в нацдвижении обещают, что в случае его прихода к власти Грузия в Евросоюз окажется уже через 4 года, то Бадри Джапаридзе, лидер партии Лело, у которой есть амбиции стать третьей альтернативной силой на выборах в октябре, дал слово, что как только мечта потеряет власть, страна начнет диалог с Брюсселем о вхождении в Евросоюз за период от 3 до 6 месяцев. Обещание грузинскому избирателю от политических сил на протяжении всего 24-го будут сыпаться как из рога изобилия. Они стали раздаваться уже в конце 2023-го, когда большинство политических сил стали проводить партийные съезды для подготовки к предстоящим непростым парламентским выборам. Завоевание голосов избирателей станет для политических сил непростой задачей, считает политолог Яхухашвили.
В течение этого года произошла полная деградация политического процесса, когда более 60% избирателей говорят, что они не доверяют никому. Это означает, что фактически вся грузинская политическая элита, как правительство, так и оппозиция, делегитимизированы. Я не помню такой ситуации в новейшей истории.
Тревожным признаком того, что в новом 2024 году Грузия может вернуться на круги 2023-го, для многих стали заявления лидеров силы народа из парламентского большинства грузинской мечты, депутат Дмитрий Хундадзе, на закрывающемся осеннем пленарном заседании 15 декабря, но и выступил с инициативой принять в Грузии закон об иноагентах. Именно он годом ранее, в декабре 2022-го, выступил с этой же инициативой, а с наступлением 23-го грузинская мечта начала активно его проталкивать. В ответ на это последовали широкомасштабные акции протеста граждан Грузии, составивших власть отозвать законопроект о своей борьбе за европейские ценности, восхитить западных партнеров и лидеров Евросоюза. В западных столицах убедились не только в том, что большинство населения страны за вступление в Евросоюз, но и в том, что Грузия во главе с грузинской мечтой все-таки полна противоречий. Лидер страны, заявляя о стремлении в Евросоюз, прибегали к антизападной риторике, делали шаги навстречу Москве и Пекину, обязывались бороться против дезинформации о ценностях Евросоюза и молчали, когда в конце года после получения статуса кандидата ультрарадикальные группы и часть священнослужителей КПЦ начали кампанию по сожжению флага Евросоюза как символа разврата и союза евросодомитов. И в то же время на всех госучреждениях вместе с грузинским стал реять и флаг Евросоюза. Так за весь 2023 год в Грузии то разворачивали рекордного размера флаг Евросоюза с просьбой предоставить статус кандидата, и митингующие не выпускали его из рук даже под струями водометов спецназа. Но на том же месте спустя некоторое время срывали европейский флаг, топтали и сжигали. Но обнадеживало то, что в Грузии гораздо больше тех, кто готов поднять флаг Евросоюза, чем сжечь его. Почти в канун нового 2024 года еще одним непоследовательностью политики грузинской мечты стал тот факт, что основатель партии Бедзина Иванишвили уже в третий раз решил вернуться в политику. На этот раз в качестве почетного председателя партии. Все для того же, чтобы помочь стране. Но пока его официальное и теневое присутствие в грузинской политике большинством западных партнеров и местных наблюдателей расценивается ущербным для грузинской демократии и евроинтеграции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В конце декабря в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия начались прения сторон на процессе по одному из самых громких дел о тройном убийстве на Приморской набережной столицы. Сторона обвинения, выступившая в суде, потребовала для троих подсудимых смертную казнь. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Верховном суде Абхазии подходит к завершению длящийся уже почти 3 года с мая 2021 процесс о так называемом тройном убийстве на Сухумской набережной 22 ноября 2019 года. В конце декабря минувшего года на процессе, на котором председательствует судья Верховного суда Майя Квициния, начались прения сторон. Несколько дней выступала сторона обвинения. Помним, что по версии следствия в убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авицба и официантки ресторана Сан-Ремо Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авицба обвиняются Эрик Шкадо, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Димура Халая. Всем вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. К троим из обвиняемых Чкаду, Абганба и Блабба прокуратура потребовала применить высшую меру наказания – смертную казнь. Впрочем, сразу оговоримся, что в рамках абхазского законодательства смертная казнь не применяется. Она заменяется в порядке помилования на пожизненный срок или на 25 лет заключения. С обвинительной речью выступил заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба.
Организаторы и руководители банды Чкаду и Бганба разработали структуру банды, порядок вовлечения участников в систему снабжения их оружием, боеприпасами, транспортным средством и иными средствами совершения преступления. В указанный период в сентябре 2019 года Чкаду и Бганба, реализуя преступные намерения, вовлекли в банду Блабба Аслана Дауровича, близкого друга Ахалая Дато Ривазовича и его брата Ахалая Демура Ривазовича.
Это подсудимые выражали крайнее недовольство словами государственного обвинителя. И только после того, как председателю суда пришлось объяснять им, что для возражений у них еще будут время и возможность, они замолчали, и Тыркба получил возможность продолжить.
При формировании структуры банды полномочия между участниками были распределены следующим образом. Чкадуа Эрик Юрьевич, Бганба Беслан Додович, общее руководство созданной банды, организация и планирование нападения с целью умышленного убийства, финансирование, вовлечение соучастников, обеспечение средствами и орудиями совершения нападения, подыскание места его совершения и непосредственное участие в запланированном преступлении. Ахалая Дато Ривазович, обеспечение оружием, боеприпасами, приобретение транспортного средства, участие в ее тонировке и непосредственное участие в запланированном преступлении. На Ахалая Демура Ривазовича возлагалось приобретение транспортного средства, на Блабба Аслана Дауровича участие в ее тонировке и на иных неустановленных следствиях участников банды подыскание места совершения нападения и непосредственное участие в совершении преступления.
Гособвинение озвучило сроки наказания, которых, по его мнению, заслуживают обвиняемые. Помимо троих, которым предложено применить смертную казнь, оно также просит для Демура Ахалая 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Для Аслана Блабба, по мнению обвинения, должна быть избрана мера наказания в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 30 тысяч рублей. Со стороны обвинения выступила также защищающая права потерпевших отца и брата убитого Шамба адвокат Инга Габилая. В ходе своего выступления 26 декабря она в частности заявила о многих нестыковках в показаниях в ходе судебного следствия свидетелей со стороны защиты, которые пытались доказать алиби обвиняемых, кое такой, что, на ее взгляд, выглядело просто комично. Далее выступать в прениях сторон будут обвиняемые и их защитники. Следующее заседание суда состоится 17 января. Что касается вопроса о смертной казни, то сегодня абхазский общественный деятель и правозащитник Арда Иналапа дала такой комментарий «Эху Кавказа».
Многие годы юристы, правозащитники, общественные деятели занимались тем, чтобы отменить смертную казнь и вообще убрать ее из нашего правосудия. И несмотря на то, что в каких-то законах это мера наказания остается, но был принят такой консенсус в обществе, был принят мораторий на применение смертной казни. Честно говоря, я не понимаю, зачем нужно все-таки надо было до конца этот вопрос решить, понимая, что в демократическом государстве не должно быть смертной казни в связи с тем, что бывает очень много ошибок. И это недопустимо, чтобы хотя бы даже теоретически был бы такой вариант, что может быть лишён жизни человек, который невиновен. Поэтому мне, честно говоря, это очень неприятно, и я думаю, что все-таки юристы поднимутся заново этот вопрос. Надо просто исключить.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Грузия получила статус кандидата в ЕС. Между тем, большинство жителей Грузии задаются вопросом, расширяет ли этот статус доступ к европейским финансовым ресурсам. Полемика об этом между экономистами продолжается с прошлого лета, а вместе с ней растет экономическая зависимость от России. О противоречивых итогах экономического года Ираклий Урагвелидзе.
Статус кандидата в Евросоюз имеют 10 государств. Турция получила его еще в 1999 году, но с тех пор процесс ее евроинтеграции фактически остановлен. Предоставляя этот статус, Европейский Союз официально признает, что страна действительно имеет амбиции и потенциал для официального присоединения к Союзу, но ей следует выполнить ряд условий. Помимо политического признания, статус кандидата также обеспечивает доступ к финансовым ресурсам Евросоюза. По данным открытых источников, сегодня страны со статусом кандидата имеют доступ к нескольким финансовым фондам ЕС объемом в 14 миллиардов евро. Деятельность этих фондов охватывает несколько тематических направлений. В частности, это укрепление институционального и административного потенциала, развитие сельских и общинных поселений и регионов, развитие человеческих ресурсов. Кроме того, действующая до 2027 года экономическая и инвестиционная программа также привязана к финансовым инструментам присоединения, которые учитывают помощь от международных финансовых институтов. Также у стран-кандидатов есть возможность получить финансирование из 19-миллиардного фонда развития соседства, средства которого также направлены на развитие и экономический прогресс. Но самой важной является прямая финансовая помощь как от стран-членов Евросоюза, так и негосударственного сектора объемом до 30 миллиардов евро, из которых 9 миллиардов – гранты, а 20 миллиардов – инвестиций финансовых институтов для помощи и адаптации к нормам Евросоюза. Впрочем, лидеры грузинской правящей партии не раз ставили под сомнение финансовую сторону статуса кандидата. К примеру, летом прошлого года, после выдвижения дополнительных условий со стороны ЕС, лидер грузинской мечты Ираклий Кубахидзе прямо заявил, что информация о финансовых и материальных привилегиях в случае предоставления статуса является ложной.
Мы слышали в эфире, что Грузия потеряла миллиарды. Все это ложь. То есть, если бы мы стали кандидатом, мы бы получили такое же финансирование со стороны ЕС, какое получим по статусу ассоциированной страны. К примеру, финансирование 5 стран-кандидатов в 2014-2020 годах составило 35 евро на человека, тогда как Грузия за тот же период получила по 39 евро на жителя. Призываю не создавать ложных ожиданий и не вводить общество в заблуждение.
Заявил политик. По словам экспертов, надо четко понимать, что фонды Евросоюза не подарок и не манна небесная. Использование этой финансовой помощи будет зависеть от прогресса на пути европейской интеграции. Просто так деньги никто не даст. Если власти будут по-прежнему игнорировать выполнение таких ключевых рекомендаций, как реформа судебной системы или деолигархизация страны, деньги из этих фондов и программ не поступят. На каком этапе экономического развития Грузия в качестве кандидата находится сегодня? По ВВП среди стран-кандидатов лидируют Турция, Украина и Сербия. Хотя экономика Грузии опережает пятерку государств со статусом кандидата, что, по мнению экспертов, можно считать позитивным фактором. Основные итоги экономического развития Грузии были подведены в программном выступлении премьер-министра 18 декабря. По словам Ираклия Гарибашвили, если ВВП Грузии в 2020 году составлял примерно 50 миллиардов лари, то по итогам прошлого года он достиг 86 миллиардов, что позволит сократить внешний долг с 60% от ВВП до 38%. В 2023 году основными источниками экономического роста были туризм и денежные переводы, как связанных с российскими релокантами, так и от уехавших за границу жителей Грузии. По данным международного рейтингового агентства Fitch, которое оставило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне BB, ожидания по кредитному рейтингу страны также не изменились и остаются позитивными. При этом экономический рост в стране 2023 года прогнозируется на уровне 6,9%, на 2,5% выше прогноза начала года. Итоги станут известны в конце января. Fitch отмечает увеличение поступления туризма, а также то, что денежные переводы значительно повысили валютные доходы Грузии.
В 2022 году общая миграция из Российской Федерации, Белоруссии и Украины достигла 100 тысяч человек с небольшим снижением в 2023 году. Пока неизвестно, как долго продлится эффект от миграции, хотя ожидается, что приток капитала из России существенно не уменьшится.
Говорится в обзоре организации. Статистика турпотока подтверждает выводы международного рейтингового агентства. В прошедшем году динамика доходов в Грузии от туризма превзошла показатели рекордного 2019 года. Пока подведены статистические данные международного туризма только за 10 месяцев. Однако эксперты не сомневаются, что при сохранении заданных темпов есть все основания предположить, что доходы отрасли по итогам года побьют все рекорды. Больше всего туристов прибыло в Грузию из России, каждый четвертый. Необходимо отметить, что в статистике администрации туризма не учтены десятки тысяч релокантов из России и Беларуси, так как они прожили в стране более года. Согласно исследованию инвестиционного банка Galt & Taggart, при сохранении этой динамики доходы отрасли по итогам года могут превысить отметку в 4 миллиарда 220 миллионов долларов. В правительстве Грузии считают, что рост доходов от туризма частично произошел благодаря отмене воздушного эмбарго России.
В части туризма в течение года мы ожидаем эффект роста в 300-400 миллионов долларов, который можно назвать эффектом от восстановления перелетов. Как известно, в 2019 году доходы от российских туристов составили до 1 миллиарда долларов.
Заявил вице-премьер Ливан Давиташвили. По мнению экспертов, рост экономической активности обусловлен не столько ростом производства, сколько удачно сложившейся международной конъюнктурой, непрогнозируемым массовым переездом более 100 тысяч россиян, зачем последовал небывалый рост переводов из России. В целом, по данным Нацбанка, из России в Грузию при помощи электронных систем переводов за первые 10 месяцев поступил 1 миллиард 256 миллионов долларов, 40,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки. В Впрочем, по мнению наблюдателей, экономический эффект от массового переселения граждан России в Грузию постепенно сокращается, так как число российских граждан в Грузии постепенно уменьшается. За 10 месяцев прошлого года страну покинули более 20 тысяч граждан России, и это, по мнению экономистов, говорит о постепенном снижении воздействия российского капитала на экономику страны. При сохранении тенденции уже к концу 2024 года экономика страны вернется к докризисной динамике роста ВВП, отмечают эксперты. По прогнозу заведующего отделом макроэкономики исследовательского центра АИСЭД Давида Кишелава, разовый экономический эффект от массового приезда 120 тысяч мигрантов в страну постепенно иссякает.
То, что в последнее время общие объемы транзакций в Грузию сократились на 27%, в основном происходит за счет России. Снижение было логичным, поскольку после переезда мигранты перевели средства для собственного потребления, а также для приобретения товаров или для открытия бизнеса. Сейчас мы наблюдаем последнюю стадию позитивного эффекта, вызванного переселением россиян. Можно говорить, что в целом он оказал положительное влияние на экономику страны. И если мигранты также массово покинут страну, это обернется шоком в экономике. Постепенно все положительные разовые эффекты от миграционного наплыва будут исчерпаны, и экономика достаточно быстро вернется в исходное базовое состояние,
пояснил эксперт. Кроме туризма, весомый вклад в развитие экономики внесли экспорт грузинских вин. И здесь львиная доля поставок пришлась на Российскую Федерацию. По данным Грустата, за 10 месяцев текущего года более 2/3 произведенного в Грузии вина было продано в России. Это находит подтверждение в российских СМИ, где Грузия названа лидером по количеству продаж вина на этом рынке. По мнению основателя и вице-президента новой экономической школы Грузии Гии Джандиери, хотя переселенцы из России и способствовали экономическому росту страны, в целом это мало сказалось на благосостоянии населения. Переезд в страну сотен тысяч состоятельных граждан максимально подстегнул инфляцию, которая породила новые социальные вызовы. Это касается как лавинообразного скачка цен на покупку или аренду жилья, так и практического удвоения спроса на товары и услуги.
Как только Грузия ограничила реэкспорт автомобилей в Россию, стали снижаться переводы не только из нее, но и из стран, представители которых участвовали в этом бизнесе. Думаю, сокращение транзакций из России приобрело необратимый характер. Если взглянуть на происходящее с другой стороны, становится очевидным, что прошлогодний рост экономики в 10% был обусловлен массовым наплывом россиян. Однако улучшение статистики ВВП затмили двузначные цифры инфляции в прошлом году. Многие путешественники отмечали, что индекс цен на продукты питания в Грузии оказался в 2 раза выше, чем в Италии, Германии или Польше. Поэтому сложно сказать, оказалась ли миграция россиян такой уж полезной для граждан Грузии.
Действительно, если до начала войны в Украине она закупала большую часть топлива у стран Евросоюза, Румынии и Болгарии, то с 22 года рынок Грузии почти полностью переключился на российское топливо. Однако осенний топливный кризис в России привел к росту цен на АЗС в Грузии. К началу октября возимое из Грузии топливо на заправках подорожало на 50-60 тетри, тогда как топливо, возимое из Румынии, всего на 15-20 тетри. В течение сентября доля российского топлива на рынке снизилась до 68%. По мнению старшего аналитика международной прозрачности Бессон Намчавадзе, эффект влияния российских денег в экономике Грузии прямо пропорционален тенденции последних месяцев, согласно которой темпы ежемесячного экономического роста замедлились. По данным Грустата, за последние месяцы 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост ВВП не превышал 5,5%. Это почти в 2 раза меньше показателей соответствующего периода прошлого года.
Очевидно, что постепенно темпы роста экономики будут снижаться, хотя остается большая возможность, что если в России будет объявлена новая волна мобилизации, еще больше россиян побегут в Грузию и прибудет больше денег. В целом рост транзитной торговли, увеличение российского капитала, денежных переводов, доходов от путешествий и так далее помогло нашей экономике вырасти. По аналогичным причинам наблюдается высокий рост ВВП в соседней Армении, занимающий 5%. пятое место в мире по этому показателю, и это на фоне того, что страна находилась в состоянии войны. Приход российских денег еще больше отразился на экономике этой страны, которая в этом году имеет более высокий экономический рост, чем мы.
Заявил эксперт. Тем не менее, по словам главного экономиста банка TBC Отара Надарая, несмотря на некоторый спад, российская миграция пока остается одним из доминирующих факторов развития экономики страны. Учитывая эту тенденцию, правительство Грузии пытается диверсифицировать источники доходов, развивая проходящие через территорию страны транспортные коридоры. Поскольку все страны Центральной Азии заинтересованы в развитии новых маршрутов, транзит для Грузии приобретает ключевое значение. С учетом этого возникла необходимость в создании новых портов и модернизации железных дорог. По словам премьера Ираклия Гарибашвили, Грузия является естественным мостом, расположенным на перекрестке Европы и Азии, и региональным транспортным узлом.
Мы уже становимся самым надежным вариантом на транспортном маршруте Восток-Запад, а также тесно сотрудничаем с нашими азербайджанскими и казахстанскими коллегами по устранению препятствий и укреплению инфраструктурных возможностей, упрощению процедур и применению единой тарифной политики.
Заявил премьер на проходящем в Тбилиси международном форуме «Шелкового пути». За последние два года Грузия потратила на коренную реконструкцию автомагистраль «Восток-Запад» около 5 миллиардов лари, сообщил в парламенте, выступая в части министр инфраструктуры Иракли Карселадзе 2 ноября. 28 октября торжественно был открыт 27-километровый скоростной четырехполосный участок между муниципалитетом Харагаули и поселком Шорупани муниципалитета Зестафони. В честь этого события премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что после реконструкции длина новой главной дороги через перевал Рикоты составит 52 километра. Всего на участке строится 97 мостов и 51 тоннель. На четырех участках уже проложено 48 тоннелей и построено 83 моста. Строительные работы ведутся одновременно на всех оставшихся местах в тоннелях на участке перевала Рикоти. В перспективе ключевая магистраль должна сократить время проезда в Западную Грузию вдвое. По крайней мере, так обещали власти. Однако строительство трассы должно было завершиться в 2020 году, а сейчас говорят о конце 2024 года. При этом периодические оползни и выявленные погрешности инфраструктуры – вызывают сомнения в том, что трасса будет достроена и в эти сроки. К примеру, полгода движение на участке было ограничено в ночные часы. Важнейшую роль в Срединном коридоре должен сыграть глубоководный порт Анаклия, строительство которого несколько раз откладывалось, в основном по политическим причинам. Сейчас власти Грузии в очередной раз пытаются реанимировать строительство порта. В связи с этим продолжается конкурс, на финишной прямой которого остались две компании, сообщил глава Министерства экономики Леван Давиташвили. Еще в 2022 году было заявлено, что правительство ищет частного инвестора для строительства нового порта, чтобы создать с ним совместную строительную компанию, где государству будет принадлежать 51%, а частному инвестору 49%.
Одна из них – швейцарско-люксембургская компания, другая – китайско-сингапурский консорциум. Это всемирно признанная группа. В течение следующих нескольких месяцев мы будем ждать предложения от сторон. Российские компании в этом конкурсе не участвовали. Чтобы интересы и влияние России или любого другого государства или страны не доминировали над интересами Грузии, определена конфигурация, согласно которой государство будет иметь в проекте контрольный пакет.
В целом, по словам Левана Давиташвили, конкурсантам дан срок для предоставления технического, коммерческого или финансового предложения, после чего комиссия определит победителя. По прогнозам правительства, стоимость первой фазы проекта оценивается в 589 миллионов долларов. Напомним, в 2020 году правительство разорвало контракт с консорциумом развития Анаклия. Причиной, как утверждала власть, стало невыполнение обязательств по развитию проекта. Основателя консорциума Мухтарма Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаризе в 2019 году обвинили в отмывании денег. Уголовное преследование они связывали со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов. По мнению отстраненного Мамуки Хазарадзе, перспективы реализации проекта вызывают сомнения.
Первые корабли должны были отчалить из порта Анакли в 2020 году. От государства требовалась лишь гарантия в 50 миллионов долларов. Построенный порт полностью на 100% принадлежал бы государству. Инвесторами были ведущие американские и европейские корпорации и банки. Сегодня правительство объявило, что порт будет построен в 2028 году. Государство инвестирует 300 миллионов долларов, и ему будет принадлежать 51%. Выводы делайте сами.
Написал Мамука Хазарадзе в соцсетях. В конце декабря парламент утвердил бюджет на текущий год. Согласно документу, рост ВВП составит 5,2%, дефицит 2,5%, инфляция запланирована на уровне 2,8%. Номинальный ВВП ожидается в размерах 86 миллиардов лари. ВВП на душу населения составит более 22 тысяч лари. Поступление в бюджет, как ожидается, составит 24,5 миллиарда лари, что на 2,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. Главным приоритетом властей Грузии в 2024 году остается здравоохранение. Финансирование Минздрава составит 7 миллиардов 800 миллионов лари, что на 700 миллионов больше показателей 2023 года. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бджаришвили. Всего вам доброго и до завтра.